Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Илья Дмитриевич Сургучев. Детство святого царя Николая II. По устному рассказу полковника Ленгрена. Загадка. Странное дело. С тех пор прошло уже 65 лет. Много текло воды. Если бы государь Николай II был жив, то он был бы такой старый, как я. Всю жизнь он был милостив и благосклонен ко мне. Вручал меня в тягчайших обстоятельствах моей жизни. Мать моя после окончания своей воспитательной работы была назначена начальницей Василия Островской женской гимназии и имела свободный, почти семейный доступ к государю. Надо только было позвонить к обергофмаршалу, и государь принимал ее по первой просьбе. И если ей нужно было подождать, то ждала она не в приемной, а у него в кабинете около его письменного стола. Он обыкновенно говорил: «Милая диденька, посидите, пожалуйста, а мне нужно прочитать вот эти еще бумаги. Может, хотите покурить?» Он знал, что мать терпеть не могла табаку и всегда притворно сердилась на эти приглашения. Она уходила к окну, отворяла раму и садилась там, развернув газету, а государь опять шутил: «Вы там не очень-то на воздусях, а то протянет сквознячок, схватите насморк, чихать будете. А это как-то не подходит к вашей должности, не солидно. А вы, Никенька, не отвлекайтесь. Читайте скорее ваши бумаги, а то мне некогда. В самом деле, работы много? Я думаю, что много. Ну-ну, я сейчас». Ах, как они мне надоели, эти бумаги. А чего это перо ваше так скрипит? Да просто паршивое перо. Некому досмотреть. В следующий раз принесу хороших перьев. А что вы думаете, диденька? Буду очень благодарен». И опять начиналось шуршание бумаг. «Страшно медленно пишу. Это ваша вина, диди. Это вы мне почерк ставили». «Медленно да четко», — огрызалась мать. «Никто не скажет, как курица лапой. А вот когда Витте читает мои письмена, то всегда криво улыбается, и мне кажется, что он думает: бабий почерк». «И ничуть», — вспыхивала мать, — «и ничуть. Я давала ваш почерк графологам». «Ну, и что?» Все в один голос сказали: «Ясная, трезвая голова, всегда логическая, скрытная». «Скрытная?» «Да». Молчание. «Да, в нашем ремесле иначе нельзя», — следует не сразу ответ. «Ну вот, готово. Перекочевывайте сюда, диди. В чем дело? Опять прошение? Опять по мою душу? Много? Все многосемейные, нравоучения?» Он сам берет из материнских рук радикюль и начинает доставать оттуда вчетверо сложенные бумаги. Мать начинает жаловаться на табачный дым. «Да разве это дым, диди? Это ж ладан», — говорит, шутя, государь. «Стыдно называть ладаном эту гадость. Ладан — священная вещь. Ну-ну, не буду. Сколько там душ?» «Да вот у этой 5». «5? Ну, дадим ей 5000». «Да много, ваше величество, куда столько?» «Какая вы жадюк, диди! Что ж, царь не может дать бедной женщине 5000? А я говорю: много. А в порядке высочайшего повеления приказываю вам все подданнейше молчать». Мать в притворном испуге зажимала рот, а государь говорил: «Ага, когда-то я вас боялся, а теперь вы дрожите от раскатов моего голоса. Времена меняются, диди, а?» начальница гимназии по закону не имела права освобождать учениц от платы. Она должна была предоставлять их прошение в опекунский совет ведомства императрицы Марии со своим заключением, и только из опекунского совета получалось распоряжение, освободить от платы или нет. Мама моя никогда этого не делала. Она эти прошения сохраняла у себя и при поездке к царю брала их с собой. Царь самолично брал у моей мамы редикюль, вынимал оттуда все прошения и на каждом из них писал сумму, какую она находила нужным дать той или другой семье. Затем подсчитывал общую сумму денег, и на этом работа его кончалась. У матери было такое впечатление, что ему нравилось отвлечься от больших деловых забот и заняться такими пустяками. В конце беседы он всегда шепотом просил никому ни слова не говорить о его помощи. Мне доподлинно было известно, что за все 22 года деятельности моей мамы как начальницы гимназии ни одно прошение об освобождении от платы не было предоставлено в опекунский совет. Это порождало удивление этого ведомства, куда ежегодно от всех женских гимназий поступало огромное число таких ходатайств. Но мама моя, памятуя приказ царя, никогда и никому не говорила, что это дает он. Я об этом упоминаю для того, чтобы осветить отношение его бесконечно милостивой к своей старой учительнице. Это были чувства того, быть может, порядка, какие у Пушкина, например, были по отношению к Арине Родионовне. Также милостив он был и по отношению ко мне. Так, по его протекции, я был переведен из полка на службу в главный штаб. Ему хотелось, чтобы я был поближе к матери. Он выручил меня из большой беды, когда я попал под военно-окружной суд после побега Фельдмана из Севастопольской крепостной гауптвахты. Он принимал меня в частных аудиенциях. Вплоть до восшествия на престол я каждое 6 декабря приезжал к нему на именины. Он крестил моих детей, часто вручал, особенно в дни болезни, деньгами, но никогда ни одним словом не обмолвился о детских днях, прожитых вместе. А как-никак прожито было вместе 3 года. Я часто и подолгу ломал себе голову. В чем дело? Ничто так не сближает людей, как детство. Ничто так неприятно вспоминать в зрелые годы, как детские, вместе прожитые дни. Мне иногда казалось, что виной тут разница положений. Он, царь, великий и самодержавный, я далекий и маленький его слуга. Правда, вся моя кровь и жизнь — его распоряжение. Стоит только сказать слово, но все-таки разница остается разницей. Иногда казалось, что ему просто некогда думать об этом. Голова занята не тысячу, а миллионом вещей. Где тут вспомнить о детских пустяках? Но вот приезжала мать из дворца и говорила так просто и так мило. Ну, наморочила Нике голову так, что он, кажется, будет аспирин принимать. Все торгуется, все хочет побольше дать. Не знает этого. Людей баловать нельзя. Просишь 50, а он смеется и 5000 пишет. Ну что вам, дядя, лишнего нолика жалко? Ведь нужно, может быть, людям. Да ведь мало ли что нужно. На всех не напасешься. А он: царь должен на всех напастись. Прямо стыдно ходить. Обирай его, как липку. А он еще полдюжины Мадеры обещал прислать. Какая-то, говорит, необыкновенная Мадера. Сам только по праздникам пьет. По-моему, это он политику ведет. Хочешь, чтобы я Алешеньку учила? Намеки такие делает, что, мол, отца грамоте учил, ну и сына тоже. А я: нет, говорю, здоровье не то. Печенка никудышная. Смеется. В Карлсбад, говорит, пошлю вас, диди. В починку отдам свою старуху милую. Ну, прям вот брошусь на колени и разревусь. Бери все, здоровье, последние годы, последний отдых, последние силы. И по старческим щекам текут мелкие матовые слезы. И тут меня разбирала не то досада, не то ревность. Почему он со мной никогда так не говорит? Ведь я же его товарищ, старый кунак. Да разве у нас нечего вспомнить? Разве не залезали на деревья в Ванечковом саду и не плевали на прохожих? Разве не дразнили Чуку-Веры, не играли в снежки, не боролись на снегу, не лепили баб? В чем дело? И вот однажды был такой случай. В 1916 году царь приехал в Севастополь, чтобы благословить войска, отправлявшиеся на фронт. и пробыл с нами целых 5 дней. Жил он в своем поезде, стоявшем на царской ветке. В конце 5-го дня он должен был уехать в Петроград. Вечером 8 часов прибыли высшие должностные лица, чтобы откланяться. До отхода поезда оставалось 4 часа, и чтобы не задерживать людей, государь после беседы встал, улыбаясь, сказал: «Ну, господа, а теперь считайте, что государь уехал». Попрощался, и мы все вышли из вагона. Я один остался на путях, полагая своей обязанностью как коменданта быть при поезде до самого его отъезда. Было темно, потом вызвездило. Глаз привык к темноте, вижу, как кот. Хожу, разгуливая вдоль поезда, стараясь не шуметь. Вспыхнул в вагоне свет у письменного стола, значит, сел за работу. По занавеске порою шевелится тень. Из города подвезли провизию на завтрашний день, потом лед. Поездная прислуга, не стесняясь, галдит: «Тише! Государь работает, говорю!» Смотрят на меня с удивлением, как на провинциала. «Государь к нам привычен», — говорят. Разместили провизию, надели кепки, залились в город погулять до отхода, и какой-то нахал шепчет мне на ухо фамильярно: «У вас здесь публика пикантная, господин комендант!» Думаю, попадись ты мне в городе, я бы показал тебе пикантность, а тут у царского поезда не хочется делать тарарама. Завихрились и исчезли. Час прошел, другой. Слышны из города часы. Вот соборные, вот крепостные, все по колоколам знаю. Посмотрел в портсигар. 2 папиросы надо экономно водить. Воздух осенний, море начинает йодом пахнуть. По путям мыкаются паровозишки, посвистывают. А лампа в окне все горит, все голову наклоненные вижу, да порой дым от папироски. Вдруг шорох по песку. Кто-то идет прямо на меня. Это Веллингрен. Оторопел. Я, ваше императорское величество. Почему не уехали? Счел долгом остаться до отхода поезда, ваше императорское величество. И что зря себя мучаете? И так тут со мной намаялись 5 круглых дней. За счастье почитаю, ваше императорское величество. Нет ли у вас папиросы? У меня вышли, а прислугу будить не хочется. Раскрываю портсигар. Царь шарит рукой. Да у вас всего 2. Рад стараться, ваше императорское величество. Не возьму. Неэтично. И отдать себе отчета не могу, как у меня вырвалось. По старому приятельству можно, ваше императорское величество. Царь засмеялся и сказал: «Ну, разве что по старому приятельству». Мы закурили в темноте, и тут последовал разговор, потрясший меня до основания. Прощальное воскресенье. «Вы помните воздушный шарик?» — спросил меня император. «Не помню, ваше императорское величество», — ответил я, слегка растерявшись. «Но как же так? Помните, вы уже окончили ваше пребывание с нами во дворце и были уже кадетом. И вот, кажется, в прощальное воскресенье приехали к вашей маме, которая еще не ушла от нас. Ей, кажется, хотели поручить покойного Георгия. Да-да, ваше императорское величество, но мама уже не имела сил. Да неужели вы не помните? А чего именно, ваше императорское величество? Ну вот этого маленького шарика, которые вы принесли с Марсового поля. Красненький такой шарик. Чтобы он не лопнул, вы попросили Аннушку. Вы, может быть, и Аннушку забыли? О, нет, ваше императорское величество, Аннушку я отлично помню. Ну вот, — продолжал государь, попыхивая папироской, — вы попросили Аннушку привесить этот шарик на кухне, к окну, на воздух, потому что эти шарики в комнатном воздухе долго жить не могут. Словно молния разорвалась вдруг в моей голове. С отчетливостью, будто это случилось вчера, я вспомнил все. И по какой-то неожиданно налетевшей на меня оторопи продолжал все отрицать и стоял на своем. Ничего не могу припомнить, Ваше Императорское Величество. Царь был редко умный, проницательный и наблюдательный человек. Вероятно, он разгадал мою драму. Вероятно, он отлично понял мое смущение и, как на редкость воспитанный человек, не давал мне этого понять. Я же, чувствуя, как краска заливает лицо, благодарил Бога за темноту ночи, за отсутствие луны, за слабое мерцание звезд. Государь, вероятно, также чувствовал краску моего лица, как я, и даже в темноте я чувствовал его снисходительную улыбку. «А волчью яму тоже не помните?» — спрашивал государь. «Какую волчью яму, Ваше Императорское Величество?» «Какую я и покойный Жоржик вырыли в катке?» «Господи! Ну как же не помнить?» «Отлично помню! Все как живое встало перед глазами, даже шишку на лбу почувствовал, все помню, ничего не забыл, но кривлю душой и отвечаю. Не помню, Ваше Императорское Величество». Я, впрочем, понимаю. Понимаю, что вы все могли забыть. Столько лет. И каких лет. Я же не забыл, не мог забыть потому... В темноте я чувствовал, как государь беззвучно смеется. За это дело мне отец такую трепку дал, что я до сих пор забыть не могу. Это была трепка первая и последняя. Но, конечно, совершенно заслуженная. Вполне сознаю, трепка полезная. Ах, Оленгрен, Оленгрен, какое это было счастливое время, ни дум, ни забот. А теперь... Государь помолчал, затянулся последним остатком папиросы, догорающей до мундштука, и печально сказал, показывая рукой в сторону Севастополя. Один вот этот город... Сколько горя он мне принес. Маленьким кадетиком я явился к своей матери в отпуск на последние дни Масленицы. Мама жила еще во дворце, ожидая назначения на службу. Ее служба при великом князе была уже окончена, и дальнейшее его образование перешло в руки генерала Даниловича. Даже вот в этом зное французского юга я, как сейчас, чувствую блеск и морозную костяную жгучесть петербургского февральского полдня. Русский мороз мне почему-то всегда казался сделанным из кости. Невский был полон движения, веселого и тоже морозного. Странное дело... Мороз, как и вино, веселит людей. На морозе хочется смеяться, и совсем нельзя злиться. Все застывающие на морозе люди кончаются с примиренной улыбкой на лице. Тут, в Петербурге, дым из труб идет к небу ровной нежной линией. Ни ветерка, ни вздоха. По скрипу полозьев можно определить, сколько градусов, потому что скрип имеет свою музыкальную, то повышающуюся, то понижающуюся тональность. След полозьев имеет то голубоватый, то синий, то фиолетовый оттенок, и это все от количества градусов. Дыхание лошади то просто парное, то густое и не скоро тающее, и цвет сосулек — это все зависит от количества градусов, и наблюдательному человеку не нужно никаких термометров. И у глаза, как и у уха, есть свой абсолютный слух. И все это зимнее, сияющее белое поет свою северную песню. И неудивительно, что здесь, на юге, нам этого не хватает. Не хватает, как обедни. Слабеет без мороза здоровье, глаз не полируется зимним светом, легкие не прочищаются морозным воздухом. Там, именно там чувствуешь себя на настоящей земле. Ибо, конечно, на небе будет всякое блаженство, но не будет русского мороза. Маленький, только что испеченный кадетик, в шинели, сшитый на вырост, закутанный в желтый душистый башлычок, из которого торчит только красный нос, подхожу я к воротам Анечкова дворца с Невского проспекта. И сейчас же со всех ног летит ко мне старый пристав Хоменко. Он тоже в башлыке, но без кисточки, глаза красные, не в горестных слезах, борода в инии, вылитый елочный дед. «Ты куда, кадетишка, прешь, болван?» — кричит Хоменко, стараясь выпучить смерзшиеся глаза. «К маме», — отвечаю я. «Какой маме, болван? Здесь царский дворец. Моя мама живет в царском дворце». «Кто ты такой есть?» — грозно спрашивает Хоменко. Мне в душе нравится, что Хоменко меня не узнает. «Конечно, где ж старику узнать?» Я уже большой, форменный, я уже мажу керосином место для усов, скоро могу отпустить бороду подлиннее, чем у самого Хоменко. Я говорю: «Володя Алленгрен». И тут Хоменко разувает глаза. «Володька!» — кричит он на весь проспект. «Да это ты, чертенок!» «Я!» — отвечаю морозным звучным басом. «Да не узнать тебя, богатым будешь!» «Да побогаче вас, говорю, буду!» «Ну уж, конечно, где нам?» «Ну уж иди, иди!» «На этот раз. Но помни, что твой подъезд с Фонтанки. Слышишь?» «Слышу!» — отвечаю я и важно вхожу в самые царские ворота. Иду по двору. Гляжу. Из гимнастического зала в одном сюртуке бежит отец Ники, великий князь Александр, и тоже кричит: «Ты куда, кадет? К маме!» Но он по голосу сразу узнает меня и тоже, как Хоменко, удивляется. «Это ты, Володька!» И мне снова радостно. Все меня знают, цари, пристава, кругом родной добрый дом. Великий князь тоже, как все люди, замерз и на всех парах летит к подъезду. Там поджидает меня и трогает за нос и говорит: «Пропал твой нос, отвалиться должен, мажь скорее гусиным салом». А у самого пар изо рта, глаза совсем посинели и тоже слегка плачут. У меня вырастает громадное к нему уважение. Без пальто, по морозу бегает. Вот это настоящий великий князь, ничего не боится. Напился я у мамаши шоколаду, отер нос. Горечь разлуки скоро прошла, и стал даже скучновато. Мамаша не здоровится, печень. Горячая бутылка, порошки с бумажными, с замечательно красивыми ленточками от аптеки. В квартире не теплота, а самый настоящий сушь. Аннушка вздыхает о Боге, все поет святые троицы. Все те же лампы с механизмом, те же кресла. Господи, какая скука во дворце! Только в корпусе я узнал, что такое настоящая человеческая жизнь. В моем классном столе, например, сидит и блаженствует настоящий живой воробей Мишка, подобранный мной в саду, костеневший от холода. Теперь Мишка освоился, ест хлеб и дышит через дырочку, которую я провертел в парте перочинным ножом. С таким приятелем умирать не надо, даже уроков учить не хочется. Скука часам к двум меня разобрала окончательно. И я начал просить маму, чтобы она отпустила меня на балаганы. Об этих балаганах в корпусе говорили много и с большим оживлением. Не быть на балаганах? Это все равно, что быть у папы и не видеть Рима, как заявил один старый кадет, наш приятель. Начал приставать. Мама смилостивилась, отпустила и дала абаз. Так у нас в корпусе по-татарски называли двугривиной. Мама настаивала, чтобы со мной провожатая пошла Аннушка, но я наотрез отказался и начал стращать маму тем, что из корпуса выгонят, если увидят, что бравый кадет не может развернуться без дамской помощи. Когда я вышел на двор, снова закутанный в башлык, я услышал, что кто-то мне вслед стучит из верхнего окна по стеклу. Поднимаю голову. «Ники!» Вижу, он делает какое-то движение рукой, которое обозначает «рад тебя видеть». А у нас, как у глухонемых, была выработана особая азбука жестами. Я тоже взмахнул руками так, что означало, что тоже страшно рад тебя видеть, и даже поплясал маленький танец. Ники с нетерпением забарабанил стекло и начал жестами говорить: «Немедленно иди ко мне!» Потом сделал дымное движение над головой и потянулся. Это означало «подыхаю от скуки». Я постучал себя в грудь и опять поплясал. Это означало, что мне адски весело. Ники вопросительно прошелся двумя пальцами по стеклу: «Куда держишь путь?»
Я показал немедленно деда с длинной бородой, козу на ленте, курносого клоуна, намазанные щеки. Это означало, что иду в комедию, на балаганы. И Ники сделал удивленное лицо, ничего не понял. Бедный. Он не знал, что такое комедия и что такое балаганы. Я сделал несколько шагов вперед, потом назад, потом показал пальцем на язык и на лоб. Это означало, что пойду, и когда вернусь, все расскажу по порядку. Ники погладил себя по волосам. Это означало, что он плачет, и ему горько оставаться дома. Я приложил глазам конец башлыка и, рыдая, вздрагивая плечами, пошел со двора, как апостол Петр после отречения. В те времена в дворцовой атмосфере я уже начал отдавать себе отчет в том, что такое я и что такое он. Я понимал, что между мной и им неизмеримая разница, но благоговения у меня к нему никакого не было. Я понимал, что перед ним расстилаются все блага мира, кроме одного, кроме свободы. Я вот, маленький, никому, кроме мамы, ненужный кадет, пойду сейчас по Невскому, с таким удовольствием буду отдавать честь офицерам и втайне жду, чтобы побольше было генералов. Так приятно чувствовать себя служилым человеком, у которого есть уже серьезные государственные обязанности и которого за нарушение оных запрут часика на два в холодную. Так приятно вытянуться в струнку перед генералом, а поручики подумать — ерунда, просто шлепок козырьку и никаких фронтов. Выхожу из ворот и сам думаю: бедный Никенька, сидит, как мой воробей в парте, никуда не пускают. Почему? Но кто тронет нас? Кому мы нужны? Снова вижу Хоменко. Подхожу к нему, становлюсь во фронт, держу руку у козырька и спрашиваю: «Ваше превосходительство, разрешите узнать, как пройти на балаганы?» Хоменко тоже откозыривает мне и со всей вежливостью показывает рукой: «Вот пойдете все прямо, господин кадет, на палочку надет, и потом свернете вправо, и лучше всего, если спросите у городового. А от мамаши разрешение имеете?» «Так точно имею! С Богом, поморозцу!» «И я не иду!» Я стрелой лечу, пропускаю даже генералов. Так влечет меня на крылатых, морозом подкованных ногах чудесная жизнь. Балаганы. Император Александр III был очень остроумный человек. Многие из его резолюций сделались классическими. Известен случай, когда в каком-то волостном правлении какой-то мужик наплевал на его портрет. Дела об оскорблении величества разбирались в окружных судах, и приговор обязательно доводился до сведения государя. Так было и в данном случае. Мужика-оскорбителя приговорили на 6 месяцев тюрьмы и довели об этом до сведения императора. Александр III гомерически расхохотался. А когда он расхохатывался, то это было слышно на весь дворец. «Как!» — кричал государь. «Он наплевал на мой портрет, и я же за это буду еще кормить его 6 месяцев? Вы что, с ума сошли, господа? Да пошлите его к чертовой матери и скажите, что и я, в свою очередь, плевать на него хотел. И делу конец. Вот еще невидаль!» Арестовали по какому-то политическому делу писательницу Цебрикову и сообщили об этом государю. И государь на бумаге изволил начертать следующую резолюцию: «Отпустите старую дуру». Весь Петербург, включая и ультрареволюционный, хохотал до слез. Карьера госпожи Цебриковой была в корень уничтожена. С горя Цебрикова уехала в Ставрополь-Кавказский и года два не могла прийти в себя от оскорбления, вызывая улыбки у всех, кто знал эту историю. Это был на редкость веселый и простой человек. Он с нами, детьми, играл в снежки, учил нас пилить дрова, помогал делать снежных баб, но за шалости крепко дировал за уши. Однажды мы с Ники забрались в Ванечковом саду на деревья и плевали на проходящих по Невскому проспекту. Обоим от будущего Александра III был дер, отеческий и справедливый. Я отвлекся в сторону вот по какому поводу. До сих пор понять не могу, почему в царствовании именно этого государя, который сам так любил и посмеяться, и пошутить, и самое главное, понимал и ценил шутку, почему именно в его царствовании были воспрещены так называемые масленичные балаганы. Боже мой, как я, маленький кадетик, веселился тогда на этом гулянии. С пылу, жару, пятак за пару, с гусачком. Я прежде всего отведал действительно обжигавших пирожков. Никакие блюда царской кухни не могли ублажить моего вкуса, как эти собственноручно купленные пирожки около Малафеевского балагана. Дед, кривлявшийся на параде, кричал мне: «Кадет, не доедай до конца, оставь балалайшнику кусочек, не дай душе протянуть ноги от голода, потешь дед весельчака, дай дыхнуть!» И вытирал катившиеся фальшивые слюни, и какие-то купцы в необъятных енотах, и купчихи в бархатных бурнусах, и полотеры, полотерка сразу видно по усам, и мальчишки в бараньих тулупчиках, и девки в очаровательных кокетливых платочках, самый прелестный головной женский убор, недаром его так теперь оценили щеголихи на здешнем лазурном берегу. Все в один голос кричали мне: «Кадет, оставь дедушки, потешь старого!» Я оставил недокусанным пол пирожка и протянул его деду. Дед был высоко, на верхнем помосте, и какой-то полотер выхватил у меня из руки пирог, полез по столбу с флагом и победоносно вручил его деду. «Спасибо, внучек, пожалел деда, не оставил. Заходи на представление, гостем будешь, потешь душеньку. Эй, купи, что смотришь-то? Последуй примеру, отвали на полушто, будет весь обед готов!» Дед говорил в рифму, подплясывал, прыгал от мороза, помахивал платочком, подмигивал девкам и все время тренкал на балалайке. В самом балагане было волшебство. Ломались на трапециях, глотали дым, пропускали шпаги в живот и представляли прекрасную магометанку, умирающую на гробе своего мужа. А магометанка была действительно на загляденье, умирала с холодным лицом, но долго. Зато купчихи плакали и быстро вытирали слезы, чтобы не замерзли. Купцы крепились и нюхали табак, не чихая. А когда привели пойманного разбойника, полотеры кричали с стоячих мест: «Бей его по скуле, сукиного сына!» И я смотрел на полотеров с тайной благодарностью. Посреди балагана горела огромная печь, весело потрескивали березовые дрова, дымок был ароматен, и тепло шло от него живительное, не хотелось уходить, сидел бы до вечера. Потом магометанка танцевала с бубном и била им по коленке. А когда я вышел из балагана, то воздух уж посинел, сгустился. На горизонте обозначился молоденький месяц в прозрачных пеленках. Горели костры, пришлось выпить сбитня и требовать, чтобы продавец наливал стакан до краев. Полотеры, улегшись брюхом на санки, слетали с гор, и усы у них от лета превращались в снежных мышей. Наверху гор с победоносным клёкотом трепетали флаги, шум стоял, как на ярмарке, играли органы, какие-то флейтисты, ходившие цугом. И вдруг показалось видение, погубившее меня. Это был бородатый мужик в белом фартуке, продавец воздушных шариков. На тоненькой веревке он держал гроздь цветных шаров, покачивавшихся в воздухе. Это было так волшебно красиво, что у меня захолонуло дыхание. Они были такой нежной прозрачности и чистоты, что обладание одним из них казалось недоступным достижением. Каждый из них должен был стоить самое меньшее 100 рублей. Тем более, что мужик смотрел на меня и на народ с убийственным презрением. Он был прав, творец и обладатель шаров. Будь я на его месте, я бы не продал никому ни одного шара. Как можно расстаться с таким чудом? Эти шары были прелестным дополнением к углубленному голубому небу, к молоденькому ребенку месяцу, Казалось, что они именно для него, для месяца, и были принесены сюда. И потом им, голеньким, так, вероятно, холодно. На таком морозе, когда от всех, даже от башлыков, валит пар. Все исчезло для меня. Даже шум, даже музыка. Я слеп и оглох. Если бы презрительный мужик сказал мне: «Кадет, сними сапоги, я дам тебе за них шар», я бы не задумался ни на одну минуту. Так меня поразили эти в первый раз увиденные воздушные шары. Впечатление было так велико и так запечатлелось в душе, что я и теперь, через 60 лет, смотрю на эти шары с волнительным умилением. Тогда же я ходил за мужиком след в след, как ученик ходит за пророком. И вдруг к мужику подходит купец. От купца идет пар, как из бани. Купец грубым голосом спрашивает: «Борода, почем шары?» Мой мужик отвечает хрипло: «Пар 7 копеек, 1 пятак». До сих пор я слышу ярославское «я» в слове «пятак». Купец отходит и недовольно говорит: «Цену знаешь, прохвост». А меня обдало жаром. Как? Не 100 рублей, а пятак? Простой пятак? Где ж мои пятаки? Лезу в один карман, в другой. Пропали, исчезли мои пятаки. Боже мой, где ж пятаки-то? Неужели я все прожил без остатка? Дурак, осел, неразумная скотина! Я был так закутан, что искать, пробиваться в карманы было нелегким делом. От меня валил пар, как от купца, нос не держал слезоточивости, и какой-то проходивший сказал: «Сопли растеряешь, кадет!» Но я так далек был от всяческих оскорблений. Меня прошиб пот, как после малины. Я готов был сбросить башлык, казавшийся пеклом, горчишником. Я поочередно вынимал из кармана драгоценный билет в балаган, свинчатку, подзорную трубу с красным стеклом, янтарный мундштук, корм для воробья, бенгальские спички, конфету, о которой я давно забыл. И все, все. Пятак оказался в правом кармане шинели, там, где ему и быть надлежало. Просто от волнения я не мог его как следует нащупать. Все свои поиски я производил ни на минуту, не оставляя следов моего мужика. Поддернув носом, я зашел к нему с лица и, вероятно, побледнев, протягивая толстый пятак широким николаевским вензелем, повелительно сказал: «Давай шар!» Мужик ответил: «Какой тебе?» «Опять задача!» Мужик смотрит презрительно. «Красный! Нет-нет! Синенький! Нет, вот этот!» «Лиловый, что ли?» «Нет, красный!»
«Да ты как девчонка, кадет!» — говорит мужик, сердито отцепляя шар. «Сам не знаю, что твоя душа требует!»
Красный шар очутился в моей руке. Я не чувствовал ни оскорбления, ни мороза, впившегося в мою руку. Шар был невесом от спускавшейся темноты. Он тоже потемнел, стал рубиновым, как камень на мамином кольце. Но плывет за мной вслед, как воздушная собачка. Хочет вырваться из пальцев, но шалишь, брат. Теперь я тебя не отпущу, теперь ты мой навеки. И первый раз в жизни я тогда понял, что такое счастье. Полное. Человеческое счастье. Я хотел узнать у мужика его адрес, чтобы, когда буду генералом, осыпать его деньгами и заставить работать только для меня и моих детей. Мужик жил бы в теплой бане, и Аннушка носила бы ему обед, а я приходил бы за шарами. Шары были бы всюду, трепетали бы по воздуху, очаровательно шуршали бы в руках и ласкали взор. Не замечая окончательно сгустившейся темноты, ни огней Невского проспекта, ни медленно крутившегося с неба крепко замороженного снега, ни скользкости панелей, ни генералов, ни простых офицеров, ни всей этой презренной земной жизни, я машинально шел вперед и очнулся только лишь тогда, когда увидел 4 чугунных коней. Ага, значит, сворачивать направо. Направо был дворец с съевшимся в стены снегом, прибавилось холода от фонтанки, мелькали красноватые лампочки в живорыбных садках, лошади напирали слева, справа. Я слышала их басистое парное дыхание, шелест полозьев, и была только одна мысль, как бы голодная лошадь не съела шар. Да я бы и сам съел его с удовольствием. Такой он был вкусный и располагающий. Наконец, прицепившись к солидному господину в глубоких калошах, я перешел дорогу и, не помня никаких препятствий, проник к родной матери. Шар не поразил ни маму, ни Аннушку. Тем хуже для них. Но меня он не то что поссорил, но как-то разлучил с императором Николаем II на всю жизнь, и он в Севастополе мне об этом напомнил. Ссора. Подошел вечер. Глаза слипались, надо было спать. А глаза не переставали смотреть на этот волшебный, не от мира сего шарик. Зная, что со сном не вот-вот поборешься, чувствуя линии ослабевающих, как после гимнастики, мускулов, особенно сдавали ноги, я решил, что если со злом сна и земного забвения бороться немыслимо, то шара своего я во всяком случае из рук ни за какие деньги не выпущу. И я сплю, пусть и он спит. Накручу нитку на палец, улягусь на спину, и так вместе проведем ночь. Но Аннушка, пришедшая дело с постель, заявила: «Ночь не выдержит ваш шарик, лопнет». «Как лопнет?» — воскликнул я. «А очень просто. Как лопают шары? Его нужно на холодный воздух, тогда он продышит еще день». Завязался спор, в котором я атаковала Аннушку как своего злейшего врага. Но, увы, пришла мамочка и со свойственным ей авторитетом заявила, что Аннушка права и что шар нужно выставить на вольный воздух. Шар, как все прекрасное, недолговечен. Надо спасать его. И дрожащими руками я передал шар Аннушке, чтобы она выставила его в кухню за окно и прицепила бы попрочнее. Аннушка равнодушно, как обыкновенную вещь, схватила его своими заскорузлыми пальцами и вынесла из комнаты. Мне хотелось плакать, кричать, бежать вслед, но я был босс, раздет и боялся маминого скандала. Вздохнув, я завалился на подушки и сразу увидел какую-то зеленую прямую линию, которая шла через весь Петербург. Потом дед чавкал мой пирожок. Потом я подержал черного кота за хвост. Потом кто-то шумно вздохнул около меня, и я, как топор, начал спускаться на дно. Вода была теплая и приятная, и мне было приятно знать, что я теперь не кадет. Потом бухали молотом какие-то часы, и я съежился от ужаса, думая, что вот зазвонит на вставание корпусной визгливый колокольчик. Но колокольчик не зазвонил. Раздался голос все той же Аннушки: «Пора вставанки ли? А ваш шарик-то ж по сад гуляет». «Что ты такой наворачиваешь, сердец?» — сказал я. «Мой шарик привязан к окну. Был да сплыл».
Во мне все оборвалось. «Как так? Что ты несешь?»
«Да вот же так. Никенька прислал солдата и взял шарик».
«Как так взял? Кто ж его дал?»
«А я дала. Пусть побегает».
«Стерва! Ты отдала мой шар?»
«А что ж, он съест его, что ли? Побегает, принесет».
Я понял, что миру наступил конец.
«Он царенок, Никенька-то», — заметила Аннушка.
Меня трясла лихорадка. Я не помнил, как сами с собой натягивались мои штаны, и левый сапог влезал на правую ногу. Руки тряслись, пальцы не попадали в петли. Мысль была одна — спасать шар, спасать какой бы то ни было ценой, пока не поздно. Как сумасшедший выбежал я в сад без шинели, ничего не замечал, ни адского холода, ни снега, валившегося мне за ворот, ни скользкости пути. Была одна сумасшедшая мысль: где Ники? Что шаром чувствовал одно Ники, мой злейший враг, все остальное? Старая дружба, дворец, то ощущение разницы, которое у меня начинало уже образовываться. Правда, что ты учился с великими князьями? Все вылетело из головы.
И вдруг оно где-то между деревьев мелькнуло цветное пятно. Как стрела, пущенная из лука, я бросился туда. Ники, завидев меня, со смехом бросился наутек. О, этот прелестный, шаловливый, почти девчоночный смех! У нас в корпусе был один кадет с таким же смехом, и всегда при нем я вспоминал Ники. Но сейчас это был смех злейшего врага. Я двинулся со всей поспешностью за ним, чтобы отнять свой шар. Но Ники, он был слегка косолапенький, как зайчонок, юлил по всему саду с чертячей ловкостью. Вот-вот уже я схватил его за шиворот. А нет, он уже метнулся вокруг дерева и вильнул. «Отдай шар!» — кричал я. «Не твой шар!» «Теперь мой! Не возьмешь!» — отвечал Ники. Прелестное цветное пятно туманило у меня перед глазами. «Ты не смеешь трогать! Это мой шар!» «А мне его Аннушка дала! Знать тебя не знаю!» Долетев до катка, Ники шиком прокатился на подошвах. Я тем же аллюром за ним, но в волнении не выдержал равновесия и брякнулся на четвереньки. И опять рассыпался в воздухе девчоночный смех. Ники был уже далеко и кричал: «Не можешь на подошвах прокатиться, медведь! Ни за что меня не догонишь!» Опять новый заноза в самолюбии, опять новый завод, новая пружина в теле. Опять понеслись по саду, закрутились вокруг дерева. Я направо, он налево, поди, ухвати! Вижу перед собой только веселые, бесконечно смеющиеся глаза, бархатные, лучистые. Досада меня разбирает все больше и больше. Решил лечь костьми, но отнять шар, ни с чем в саду не сливающийся, но придающий красоту каждой точке, около которой он появляется. Дерево кажется другим деревом, каток другим катком, и сам Ники кажется мне другим, неизвестным мне мальчиком. И тень очаровательного цвета иногда скользит у него по лицу и делает его еще более прелестнее и нежнее. На Ники напал хохотун. Серебром этого звонкого смеха полон весь зимний, с крепким, как сахар, снегом сад. С удовольствием, как выздоровление, я чувствовал, что моя первоначальная злость переходит в добрые, благожелательные чувства. Так приятно в крепких сапогах и чувствую усиленное тепло в теле бегать, скользить, ловчиться с растопыренными руками, звонко рычать и смехом отвечать на смех. И вдруг случилось долгожданное. Ники поднял руки в знак сдачи. «Отдаю шар!» — сказал он и с поднятыми руками, как парламентер, шел навстречу. Сердце сваливался камень. «Сейчас мое сокровище будет всецело принадлежать мне!» Я уже протянул жадные руки. Ники поднес шар к самому моему носу. И вдруг выпустил нитку из рук, и шар мгновенно вознесся к самой вершине сада. «Лови свой шар!» — крикнул Ники со смехом и опять пустился бежать. Но тут силы мои утроились. К ногам приросли воздушные крылья. Я сделал какой-то невероятный скачок, настиг, повалил его, смеющегося до хохота и совершенно от этого бессильного, и начал ему насыпать по первое число. От хохота, от смешных слез его у меня все больше поднималось сердце, и все большей силой наливалась рука. Я лупил его почем попадя, но, очевидно, теплый тулупчик поглощал мою силу и только щекотал бока Ники. «Ты смотри, кровь пойдет, узнают, обоим влетит», — сказал наконец Ники. Я отпустил его и сам, как нюня, заплакал по шару. Мы оба начали смотреть в небо, забегали в места, с которых повиднее. Увы, ничего не было видно. Шар улетел. На меня сваливалось горе. Тяжелая тоска, при которой жизнь теряет всякие интересы, начинается апатия. Показался Данилович в длинном сюртуке и вызвал Ники.
Некий сказал потихоньку «холера» и, послушно наклоняясь вперед, побежал. Я со своим горем остался один в мире. Конечно, шары есть, но, во-первых, кто пустит на балаганы еще раз, а во-вторых, где найдешь нужные средства? Дома рассказал все маме. Мама посмеялась и сказала, что завтра у меня будет 2 шара. Это меня успокоило. И чтобы победить мучительность ожидания, я раненько залег спать и, проснувшись поутру, увидел, что к кровати привязаны 2 шара, красный и зеленый. И опять комната, которую я так хорошо знал, показалась мне новой, интересной и жизнь радостной и полной. Я был счастлив и чувствовал в сердце прилив доброты. Меня мучили сомнения. Уж не слишком ли я вчера ополчился на старого друга Ники? В комнату вошла Аннушка и объявила мне. На кухню прислан солдат и говорит, что Никенька ждет себя на катке. И Жоржик тоже. Дворцовая прислуга, надо сказать, всю великокняжескую семью звала запросто. Цари. Цари пошли ко всеночной, цари фрыштик кают, а маленьких великих князей, как в помещей семье, звали просто по именам и всегда ласково. Никенька, Жорженька, конечно, с глаза. Прислуга, как я теперь понимаю, любила семью не только за страх, но и за совесть. И вообще комплект прислуги был удивительный, служивший у царей из рода в род. Старики были ворчаны, вроде чеховского Фирса, которые, не стесняясь, говорили царям домашние истины прямо в глаза. Оставив шары под надежным прикрытием, я быстро сбежал в сад. Там на катке уже суетились разрумянившиеся Ники и Жоржик. Было весело, светло, уютно. Каток я знал, как свои 5 пальцев. Он был большой, с разветвлениями, с особыми заездами, походил на серебристый паркетный пол. В самый разгар катания Ники вдруг сказал: «А вот по той дорожке ты не проскочишь».
«Почему это так?» — гордо с обидчивостью спросил я.
«А потому», — уклончиво и с загадочной улыбкой ответил Ники. «Это задело меня за живое. Ты хоть и кадет, этому званию он завидовал искренне. А не проедешь», — сказал еще раз Ники.
«Что за чушь? Почему это не проеду?» — опять гордо ответил я, прицеливаясь глазами на необыкновенную дорожку.
«А вот не проедешь».
Я, ничтоже сумняшися, стал на изготовку, прищурил глаз, разбежался и...
ахнул в яму! И с испуга от неожиданности заорал, конечно!
Как на грех в это время проходил на пилку дров отец Ники, великий князь Александр, будущий Александр III. Услышав мой крик, он поспешил к катку, вытянул меня из ямы, стряхнул снег с моей шинели, вытер мне лицо, как сейчас помню, необыкновенно душистым и нежным платком. Лицо его было сплошное удивление. Что это? Откуда яма? Кто допустил? Теперь догадываюсь, что у него промелькнула мысль, не было ли здесь покушения на детей. Но Ники снова схватил хохотун. И он, приседая, чистосердечно объяснил отцу все, как я вчера поколотил его за шар и как он мне сегодня отмстил. Великий князь строго все выслушал и необыкновенно суровым голосом сказал: «Как? Он тебя поколотил, а ты ответил западней? Ты не мой сын, ты не Романов. Расскажу дедушке, пусть он рассудит». «Но я драться не мог», — оправдывался Ники. «У меня был хохотун». «Этого я слышать не хочу. И нечего на хохотуна сваливать. На бой ты должен отвечать боем, а не волчьими ямами. Фуй! Не мой сын! Я твой сын! Я хочу быть твоим сыном!» — заревел вдруг Ники. «Если бы ты был мой сын», — ответил великий князь, «ты давно бы уже попросил у Володи прощения». Ники подошел ко мне, угрюмо протянул руку и сказал: «Прости, что я тебя не лупил. В другой раз буду лупить». Вечером от имени Ники мне принесли шаров 15, целую гроздь. Счастью моему не было конца. Но история, вероятно, имела свое продолжение, которого я так до встречи в Севастополе и не знал. И только теперь, через множество лет, стоя со мной на царской севастопольской ветке, император Николай II намекнул мне, шутя об этом. Выслушав признание императора, я, что называется, внутренне заерзал. Многое в моей жизни непонятное стало вдруг освещаться. Он никогда мне этого не простил, думал я. Вдруг император сказал: «У вас утомленный вид. Надо бы полечиться, отдохнуть». Я ответила, что собираюсь, уже отпуск в кармане, и через неделю еду на кавказские группы. Государь протянул руку и как-то просто по-солдатски сказал: «Счастливо!» И поднялся в вагон, легко спружинив руками. И вдруг с площадки повернулся и сказал мне в темноту: «Да, если будешь в Тифлисе, передай от меня поклон князю Орлову». И скрылся. А я чуть не грохнулся на тырс от этого дружеского, прежнего, детского, забытого «ты».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Прибит на крест моей неправдой, чем оправдаюсь пред тобой? Моя поруганная радость, моя распятая любовь. В твоей любви спасение чаю, молясь, прошу только о том, чтоб жизнь минутою молчанья прошла перед твоим крестом. А на распятие непрестанно глядит превысшая небес, и со скорбящим Иоанном сораспинается тебе. И я стою, свидетель третий, повесил на плечо клобук. Звонарь вещает, а кипетель мою порочную судьбу. И проклял я свое лукавство, в котором с колыбели рос. Душе моя, душе, покайся, да пощадит тебя Христос. О, Боже мой, я весь проказа, целуя твой кровавый пот. Гвоздиные целуя язвы, рыдаю горько, аки Петр.